Мы продолжаем познавать Слово Всевышнего в лице Иешуа ха-Машиах. И сегодня мы начинаем изучать вторую книгу Моше, которая называется «Шмот. Имена». И первая недельная глава книги «Шмот» также называется «Шмот. Имена». И, как всегда, главный вопрос для нас – чему Всевышний хочет нас научить сегодня через недельную главу «Шмот»? Ранее мы уже говорили, что каждое имя в священных писаниях подразумевает сущность того, кому дается это имя. Впервые об этом мы читаем в начале книги Барешит, когда Всевышний дает поручение Адаму дать имена животным, которых сотворил Всевышний. Как написано в Барешит 2 глава 19 стих, «Привечный Всесильный образовал из земли всех животных полевых и всех птиц небесных и привел к человеку, чтобы видеть, как он назовет их, и чтобы как наречет человек всякую душу живую, так и было имя ей». То, почему Всевышний дает поручение именно Адаму дать имена этим сотворенным сущностям, мы уже говорили в предыдущие разборы, поэтому я долго здесь не буду на этом останавливаться. Приведу только комментарии из Торы Брановера. Вот именно на эти слова, как человек назовет каждое живое существо, так имя его. Комментарий говорит, здесь содержится намек на способности, которыми был одарен первый человек. Буквы имени, которым называется на священном языке каждое творение, указывают на определенное сочетание различных видов божественной энергии, которым сотворено данное создание. Для того, чтобы дать созданию имя, первый человек не просто комбинировал звуки речи, но постигал духовное происхождение создания, его сущность и предназначение в этом мире и выражал это именно тем сочетанием букв, которое соответствует только этому созданию. И как мы говорили уже ранее, Всевышний дал это поручение Адаму именно для того, чтобы Адам увидел в себе эти сущности, эти духовные силы, которые движут им, и понимал, как властвовать над всеми этими силами. Другими словами, каждое имя, которое мы встречаем в Торе, по сути является сочетанием различных видов силы Всевышнего, которыми сотворено данное создание, и говорит о сущности этого творения и о его предназначении в этом мире. То есть у каждого творения, которое имеет имя, есть своя сущность, и есть свое предназначение, именно для чего сотворена эта сущность в этом мире. Наша глава начинается с перечисления имен сынов Израиля, вошедших в Египет. Причем важно отметить, что пришли сыны Израиля в Египет как свободные люди, причем по приглашению самого фараона. И пришло их туда 70 душ, и этим Тора указывает на то, что Всевышний хочет спасения всех народов на земле, поскольку по свидетельству Торы, потомки Ноаха, которые наследовали новый мир, после потопа разделились на 70 народов. И Всевышний предусмотрел на каждый народ по одной душе из потомков Якова, чтобы учить эти народы премудрости Всевышнего, так же, как Иосиф учил премудрости весь Египет. Именно об этом говорит нам Тора в книге Дворим, 32 глава 8 стих, написано, «Когда Всевышний давал уделы народам и расселял сынов человеческих, то поставил пределы народов по числу сынов Израилевых». И еще в нашей недельной главе Всевышний раскрывает сущность своего имени, которое будет выводить свой народ из египетского рабства. И это имя говорит о том, что при выводе своего народа он будет судить каждого по его делам. В этом суть имени Эгье Ашарье. «Я буду, как я буду». Почему я говорю о суде? Потому что исход народа Всевышнего из Египта со всеми судами и чудесами, является прообразом спасения народа Всевышнего в конце времени, во время второго прихода Иешуа ха-Машиах в этот мир, когда Всевышний через своего Сына, суть Слова Всевышнего, будет судить этот мир, как написано в книге Деяний, 17 главе, с 30 стиха. Апостол Павел это говорит в Афинах, афинянам, 2000 лет назад. Итак, оставляя времена неведения, Всесильный ныне повелевает людям всем повсюду покаяться, ибо Он назначил день, в который будет правильно судить Вселенную посредством предопределенного им мужа, подав удостоверение всем, воскресив его из мертвых. Так вот, при выводе своего народа из Египта Всевышний будет судить в первую очередь свой народ. Ибо суд начнется с Дома Божьего, как написано в Писаниях. И судить будет каждого по его делам. И в этом суть имени Всевышнего Эгье Ашер Эгье – «Я буду, как я буду», который вечно и неизменно. И в нашей недельной главе еще Тора нам говорит об имени Моше. И важно обратить внимание на то, что Тора с самого начала скрывает от нас имена родителей этого младенца, который родился, говорит только о том, что будущий освободитель еврейского народа происходит из колена Леви. И также Тора нам не говорит о еврейском имени этого рожденного младенца, которое дали ему родители. Дальше Тора нам раскроет имена родителей, но сейчас Тора нам говорит так. Книга Шмот, 2 глава, с 1 стиха. «Некто из племени Левина пошел и взял себе жену из того же племени. Жена зачала и родила сына, и, видя, что он очень красив, скрывала его 3 месяца, но не могши доли скрывать его, взяла корзинку из тростника и осмолила ее асфальтом и смолою, и, положив в нее младенца, поставила в тростнике у берега реки». И когда читаешь данный текст, возникает вопрос, а почему Тора сейчас нам не говорит о том, как зовут родителей родившегося младенца и как родители назвали этого младенца? Почему Тора умалчивает об этом? Самый простой ответ – потому что сейчас это не так важно. А самое важное во всем этом тексте – вот это слово «корзинка», «тева» на иврите, которое переведено в нашем тексте как «корзинка», а у этого слова есть еще значение «ковчег». Это по Стронгу 8392. И очень важно увидеть, что это слово связывает события, происходящие в нашей недельной главе, с главой о Ноахе, который был спасен посредством этого же слова «тева», суть «ковчег». Как в Берешит 6.14 написано, «Сделай себе ковчег тева из дерева гофер, отделение сделай в ковчеге, и осмоли его смолою внутри и снаружи». Таким образом, данный текст Торы говорит нам, что самое важное в этом событии рождения младенца сейчас, вот тот путь, который приготовляет Всевышний для спасения человечества через этого младенца, который станет проводником человечества в будущий мир, в новое небо и новую землю, так же, как и Ноах стал проводником человечества в будущий мир посредством этого тева. Дальше, 10 стих, 2 глава книги Шмот, читаем. «И вырос младенец, и она привела его к дочери фараоновой, и был у нее он вместо сына, и нарекла имя ему Моше, потому что говорила она, я из воды вынула его». Моше – это египетское имя, которое означает «сын воды». Моше, так же, как и Ноах, по замыслу Всевышнего, становится проводником всего человечества в будущий мир, на новое небо и на новую землю. И, как было сказано в начале, наш переход в будущий мир начнется с суда Всевышнего над Домом Всевышнего. И мы говорили, что судить будет Всевышний этот мир через своего Сына. А Сын – это слово Всевышнего. По сути, Сын небесных вод жизни. Сын воды. И подтверждением этому выводу о суде являются слова самого Сына Всевышнего Иешуа Машеха, который он сказал у Иоанна в 5 главе, 45 стих и дальше. «Не думайте, что я буду обвинять вас перед Отцом. Есть на вас обвинитель Моше, на которого вы уповаете. Ибо если бы вы верили Моше, то поверили бы и мне, потому что он писал о мне». И мы уже говорили не один раз об этом свидетельстве, о том, что здесь нет никакого раздвоения. О Машеях, живущих в Моше, это и есть о Машеях, живущих в Иешуа. И поскольку Всевышний делает Моше проводником человечества в будущий мир, и об этом говорит сегодня нам наша недельная глава, то для нас очень важно познать сущность имени Моше, его предназначение в этом мире и тех сил, которые действуют через него, поскольку, как мы говорили, каждое имя, которое мы встречаем в Торе, по сути является сочетанием различных видов сил Всевышнего, которыми сотворено данное создание и говорит о сущности этого творения и о его предназначении в этом мире. послании евреям, 3 главе, о Моше сказано так, с 5 стиха. «И Моше верен во всем доме его как служитель, для засвидетельствования того, что надлежало возвестить. А Моше как сын в доме его. Дом же его мы, если только дерзновение и упование, которым хвалимся, твердо сохраним до конца». Итак, первое, что мы видим о Моше, так это то, что он является верным служителем в доме Всевышнего, а домом Всевышнего является каждый из нас, принявший верой искупительную жертву Иешуа Машиаха и ставший на путь Привечного, на путь Авраама. Второе, что мы видим в данном тексте, так это важность того свидетельства, которое возвестил Моше для всего дома Всевышнего. В чем суть этого свидетельства, вопрос? Это не просто Тора, которую Моше записал из уст Всевышнего, а это еще и свидетельство в том, что именно Тора делает человека наследником будущего мира, если идти путем Торы всем своим сердцем. Именно этот путь прошел Моше. И в этом суть того ковчега, который спасает тех людей, которые, став на этот путь, сохранят это дерзновение и упование до конца, как говорит автор послания евреям. Что значит «до конца»? До какого конца? Об этом конце говорит нам сам Иешуа в Евангелии от Матвея, 24 главе. Я буду читать с 4 стиха по 14 стих. Иешуа сказал им в ответ: «Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас. Ибо многие придут под именем моим и будут говорить, что я Машиах, и многих прельстят. Также услышите о войнах и военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть. Но это еще не конец. Ибо восстанет народ на народ и царство на царство, и будут глады, моры и землетрясения по местам. Все же это начало болезней. Тогда будут предавать вас на мучения и убивать вас. И вы будете ненавидимы всеми народами за имя мое. И тогда соблазнятся многие, и друг друга будут предавать, и возненавидят друг друга. И многие лжепророки восстанут и прельстят многих, и по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Претерпевший же до конца спасется. И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной во свидетельство всем народам, и тогда придет конец». Вот о каком конце идет речь в послании евреям. Так вот, какое дерзновение и упование нам нужно сохранить до конца. Речь идет о сохранении любви и верности ко Всевышнему, несмотря на все предательства, все обманы, все гонения, все соблазны. И вот для того, чтобы сохранить нам эту любовь ко Всевышнему, суть которой в исполнении его заповедей всем своим сердцем, нам нужно сегодня получить откровение о сути страданий о Машиахе, свидетельство о которых дал нам сам Моше. Я прочитаю с послания евреям 11 главы с 23 по 26 стих. Написано: «Верой Моше по рождении 3 месяца скрываем был родителями своими, ибо видели они, что дитя прекрасно, и не устрашились царского повеления. Верой Моше, придя в возраст, отказался называться сыном дочери фараоновой. И лучше захотел страдать с народом Всевышнего, нежели иметь временное греховное наслаждение. И поношение Машиаха почел большим для себя богатством, нежели египетское сокровище, ибо он взирал на воздаяние». Обратите внимание на тот факт, о котором говорит нам этот текст. Моше выбрал страдать с народом Всевышнего вместо временных греховных наслаждений. И поношение Машиаха почел для себя богатством, которая более всех богатств египетских. И возникает вопрос: а в чем суть этих страданий? В чем суть поношения о Машиах? И как Моше мог выбрать эти поношения о Машиах, если все это происходит за 1500 лет до прихода о Машиаха в этот мир? Последняя часть этого вопроса для тех, кто по сей день думает, что Христос родился в Рождество Христово 2000 лет назад. Но главная суть вопроса остается. В чем суть страданий и поношения о Машиахе, который выбрал Моше? Ведь это именно то свидетельство, которое дал Моше всему дому Всевышнего, в котором обитает дух о Машиахе. И поскольку Моше является проводником в будущий мир, то понимание сути страданий о Машиахе, который выбирает Моше, является одним из главных вопросов, относящихся к спасению наших душ. Когда вы в Писаниях встречаете это словосочетание страдания Машиаха, то какие образы приходят в ваш разум? Как вы представляете себе суть страдания Машиаха? Например, раньше, когда я читал об этом, то представлял себе эту сцену распятия Иешуа на стойке казни. То есть представлял себе те боли, физические боли, которые он терпел, умирая на стойке казни. И это все за то, чтобы взять наши грехи на себя. Это, конечно, тоже входит в понимание страдания Машиаха. Но такое понимание является только следствием того самого важного, что стоит за пониманием сути страдания Машиаха. А вот теперь послушайте внимательно. Что является главной сутью страдания Машиаха? Это для всех нас очень важно понять, поскольку именно эти страдания имеют воздаяние в будущем мире, как написано: «И поношение Машиаха почел большим для себя богатством, нежели египетское сокровище, ибо он взирал на воздаяние». Так вот, главная суть страданий о Машиаха в том, что это были незаслуженные страдания. Еще раз хочу подчеркнуть важность этого откровения о сути страдания Машиаха. Главная суть страдания Машиаха в том, что это незаслуженное страдание. И весь вопрос в том, как твоя душа будет реагировать через прохождение вот этих незаслуженных страданий. И сейчас мы более подробно поговорим о том, как это может выглядеть в жизни верующего. Что говорят об этом Писания? На этой неделе мы все читали по календарю первое послание Петра. И обычно, когда читаешь каждый день одну главу, как бы трудно уловить эту общую идею всего послания. Хотя это также зависит и от духовного возраста, идущего путем привечного. Так вот, на этой неделе у меня получилось так, что когда надо было читать вторую главу первого послания Петра, я ее не прочитал в этот день. Просто не хватило времени, увлекся разбором недельной главы. А на следующий день читал сразу вторую и третью главу. И когда начал читать третью главу, которая начинается словами «Также и вы, жены», то вдруг мне открылась эта главная идея всего первого послания апостола Петра, которая говорит нам именно о прохождении незаслуженных страданий. И я не смог остановиться на третьей главе, а на одном дыхании прочитал и четвертую главу, и пятую, а потом еще раз прочитал и первую главу. И это так загорелось в моем духе, что я понял, что это именно то, о чем Всевышний хочет говорить нам сегодня. Так вот, коротко попробую через несколько текстов из первого послания Петра показать вам эту главную тему прохождения через незаслуженное страдание. Думаю, что для сестер, у которых есть неверующие мужья, это откровение даст силу, поскольку эти страдания имеют воздаяние в будущем мире. Итак, во второй главе апостол Петр нам говорит, первое послание Петра с 18 стиха: «Слуги, со всяким страхом повинуйтесь господам, не только добрым и кротким, но и суровым. Ибо то угодно Всевышнему, если кто, помышляя Всевышним, переносит скорби, страдая несправедливо». То есть мы видим, что несправедливые страдания в жизни верующего угодны Всевышнему. Мы еще не понимаем, почему. «Ибо что за похвала, если вы терпите, когда вас бьют за проступки? Но если, делая добро и страдая, терпите, это угодно Всевышнему». То есть, делаете добро, живете в любви к Всевышнему и к ближнему, и при этом с вами поступает несправедливо, как вы на это будете реагировать? Дальше написано: «Ибо вы к тому призваны, потому что и Машиах пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам его». То есть, Петр говорит нам, что мы призваны идти путем несправедливых страданий. Это как бы трудно уместить с первого раза. Он не сделал никакого греха, и не было лести в устах его. Но все, через что он прошел, как мы уже говорили выше, это же все несправедливо по отношению к нему. Он этого не заслуживал. И Петр говорит, что мы призваны к тому, чтобы идти этим же путем. Вопрос: а зачем? Разве недостаточно того, чтобы я просто жил по заповедям Всевышнего, праздновал его праздники, соблюдал кашрут, жил по заповедям в любви к Всевышнему и к ближнему? Почему мы призваны к тому, чтобы терпеть незаслуженные страдания? Как можно видеть, именно здесь апостол Петр говорит нам о важности незаслуженных страданий. И в этом главная духовная суть страданий Машеха. Думаю, все согласятся с тем, что все, через что он прошел, это было несправедливо. И он, как агнец, шел на заклание, как об этом мы читаем пророка Ишаягу за 700 лет до того, как это произошло. 53 глава Ишаягу, 7 стих написано: «Он истязуем был, но страдал добровольно». Вот это очень важный момент. Страдать добровольно. «И не открывал уст своих», то есть не возмущался, не укорял, не гневался, не раздражался. Как овца веден он был на заклане. Вы, наверное, знаете, многие из вас знают, чем отличается поведение овцы, когда ее ведут на заклане, от поведения свиньи, когда ее ведут на заклане. Согласитесь, очень большая разница. Так вот он, как овца, веден был на заклане, как агнец. И как агнец пред стригущими его безгласен. Так он не отверзал уст своих. Вот здесь уже Всевышний через пророка Ишаягу говорит, как мы, в которых живет Машиах Иешуа, должны относиться к незаслуженным страданиям, к незаслуженным обвинениям, к незаслуженным оскорблениям и так далее. И дальше апостол Петр нам как раз об этом и говорит, что мы все призваны идти этим путем. Другими словами, апостол Петр говорит нам, что самое главное свидетельство о Машиаха, живущего в нас, это наша способность в смирении, в кротости переносить незаслуженные страдания. И вот дальше, сразу после этого, начинается третья глава послания Петра. Когда Петр писал свое послание, он не разделял его на главы, вы поймите. То есть, дальше продолжается эта же самая тема незаслуженных страданий. И первый стих 3 главы Петра говорит: «Так же и вы, жены». Вот я когда прочитал вот это «так же», меня вдруг осеняет. Так речь опять же идет об этих же незаслуженных страданиях. «Так же и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову, житием жен своих без слова приобретаемы были, когда увидят ваше чистое богобоязненное житье. Да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде, но сокровенное сердце человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно перед Всевышним». Когда я это прочитал сразу после второй главы, то вдруг меня осеняет. Апостол Петр здесь продолжает говорить о незаслуженных страданиях. И говорит нам всем, что наше главное украшение при этих незаслуженных страданиях – это сокровенный сердце человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа. Это то же самое, что Всевышний говорит через пророка Ишаяку. Как овца был веден на заклане, как агнец пред стригущими его безгласен. И дальше апостол Петр как бы разъясняет то, как мы должны относиться к незаслуженным страданиям, что должно руководить нами в таких ситуациях. 8 стих, 3 глава, продолжаю читать, по 17 буду читать. «Наконец, будьте все единомысленны, сострадательны, братолюбивы, милосердны, дружелюбны, смиренномудры. Не воздавайте злом за зло или ругательством за ругательство. Напротив, благословляйте, зная, что вы к тому призваны, чтобы наследовать благословение. Ибо кто любит жизнь и хочет видеть добрые дни, тот удерживай свой язык от зла, уста свои от лукавых речей. Уклоняйся от зла и делай добро, ищи мира и стремись к нему, потому что очи Господа обращены к праведным и уши его к молитве их. Но лицо Господне против делающих зло, чтобы истребить их с земли. И кто сделает вам зло, если вы будете ревнителями доброго? Но если и страдаете за правду, то вы блажены, а страха их не бойтесь и не смущайтесь. Адоная Всесильного светите в сердцах ваших. Будьте всегда готовы всякому требующему вас отчета в вашем уповании дать ответ с кротостью и благоговением. Имейте добрую совесть, дабы тем, за что злословят вас, как злодеев, были постыжены порицающие ваше доброе житие в Машехе. Ибо, если угодно воле Всевышнего, лучше пострадать за добрые дела, нежели за злые». Итак, снова мы видим эту главную мысль послания апостола Петра, который говорит нам о том, что наше главное свидетельство познания Иешуа Машеха – это сокровенное сердце, человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, который проявляется у нас именно во время прохождения нами через незаслуженное страдание. И дальше в 4 главе апостол Петр говорит нам о том, что все эти наши страдания, по сути, являются для нас огненными искушениями, через которые Всевышний испытывает нас. Смотрите, 1 Петра, 4 глава, с 12 стиха, Петр говорит: «Возлюбленные, огненного искушения для испытания вам посылаемого». То есть суть огненного искушения именно в прохождении через незаслуженные страдания. Не чуждайтесь, как приключение для вас странного. Но как вы участвуете в страданиях Машиаха, помните, мы сделали для себя главный вывод, что суть страданий Машеха – это не просто те физические страдания, которые он перенес на стойке казни. Главная суть страданий Машеха именно в том, что он переносит незаслуженные страдания в кротости и смирении. Но как вы участвуете в страданиях Машеха, радуйтесь, да и в явлении славы его возрадуетесь и восторжествуете. Если злословят вас за имя Машеха, то вы блажены, ибо Дух славы, Дух Всевышнего почивает на вас. Теми он хулится, а вами прославляется. Только бы не пострадал кто из вас, как убийца, или вор, или злодей, или как посягающий на чужое. А если как последователь Машеха, то не стыдись, но прославляй Всевышнего за такую участь. Ибо время начаться суду с Дома Всевышнего. Если же прежде с нас начнется, то какой конец непокоряющимся Евангелию Всевышнего? И если праведник едва спасается, то нечестивый и грешный где явится? А в заключении своего послания апостол Петр говорит, что все это для того, чтобы совершить нас, сделать нас утвержденными в познании Иешуа Машеха. Первое послание Петра, 5 глава, 6 стиха. «Итак, смиритесь под крепкую руку Всевышнего, да вознесет вас в свое время. Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас. Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Противостойте ему твердую веру, зная, что такие же страдания, то есть такие же незаслуженные страдания, случаются и с братьями вашими в мире. Всевышний же всякой благодати, призвавший нас в вечную славу свою Машеха Иешуа, сам по кратковременном страданию вашим, да совершит вас, да утвердит, да укрепит, да соделает непоколебимыми. Ему слава и держава во веки веков. Амин. Здесь можно было бы и закончить проповедь. Но у меня было на сердце еще разобрать несколько примеров из священных писаний, которые говорят нам о том, как проходили святые Всевышнего эти незаслуженные страдания. Но, думаю, теперь вы и сами их начнете видеть в свете сказанного выше. Я только приведу последние слова Стефана, ученика Иешуа Машеха. Это книга Деяний, 7 глава, с 59 стиха написано: «И побивали камнями Стефана, который молился и говорил: „Господин Иешуа, прими дух мой“, и, преклонив колени, воскликнул громким голосом: „Господи, не вмени им греха сего“, и, сказав сие, почил». То есть не было из уст его обвинений, проклятий в адрес тех, которые убивали его. Вот это вот кротость и смирение перед незаслуженными страданиями. Суть прохождения через страдания Амашеха. И еще в заключение, во свидетельство того, что есть воздаяние тем, которые проходят через незаслуженные страдания, я прочитаю вторую главу книги «Премудрости Соломона», а потом еще несколько стихов из Ишаягу 61 главы. Значит, «Премудрость Соломона», 2 глава, с 1 стиха. «Неправо умствующие говорили сами себе: коротка и прискорбна наша жизнь, и нет человеку спасения от смерти, и не знают, чтобы кто освободил из ада. Случайно мы рождены, и после будем как небывшие. Дыхание в ноздрях наших дым, и слово – искра в движении нашего сердца. Когда она угаснет, тело обратится в прах, и дух рассеется, как жидкий воздух. И имя наше забудется со временем. И никто не вспомнит о делах наших. И жизнь наша пройдет, как след облака, и рассеется, как туман, разогнанный лучами солнца и отягченный теплотой его. Ибо жизнь наша – прохождение тени, и нет нам возврата от смерти. Ибо положена печать, и никто не возвращается. Будем же наслаждаться настоящими благами и спешить пользоваться миром, как юностью. Преисполнимся дорогим вином и благовониями, и да не пройдет мимо нас весенний цвет жизни. Увенчаемся цветами роз прежде, нежели они увяли. Никто из нас не лишай себя участия в нашем наслаждении. Везде оставим мы следы веселья, ибо это наша доля и наш жребий. Будем притеснять бедняка-праведника, не пощадим вдовы и не постыдимся многолетних седин старца. Сила наша да будет законом правды, ибо бессилие оказывается бесполезным. Устроим ковы праведнику, ибо он в тягость нам и противится делам нашим, укоряет нас в грехах против закона и поносит нас за грехи нашего воспитания. Объявляет себя имеющим познание Всевышним и называет себя сыном Привечного. Он перед нами – обличение помыслов наших. Тяжело нам и смотреть на него, ибо жизнь его не похожа на жизнь других, и отличны пути его. Он считает нас мерзостью и удаляется от путей наших, как от нечистот, ублажает кончину праведных и тщеславно называет Отца своим Всевышним. Увидим, истинны ли слова его, испытаем, какой будет исход его. Ибо если этот праведник есть сын Всевышнего, то Всевышний защитит его и избавит его от руки врагов. Испытаем его оскорблением и мучением, дабы узнать смирение его и видеть незлобие его. Осудим его на бесчестную смерть, ибо, по словам его, о нем попечение будет. Вы видите, здесь как раз речь идет об этих незаслуженных страданиях, которые Писание называет страданиями о Машиахе. Так они умствовали и ошиблись, ибо злоба их ослепила их. И они не познали тайн Всевышнего, не ожидали воздаяния за святость и не считали достойными награды душ непорочных. Итак, сегодня Всевышний открыл нам одну из своих тайн, которая говорит нам о воздаянии тем, кто переносит незаслуженные страдания. И именно об этом говорит нам Всевышний через пророка Ишаягу, 61 главу, прочитаю с 6 стиха. Написано: «А вы будете называться священниками Привечного, служителями Всесильного нашего будут именовать вас. Будете пользоваться достоянием народа и славиться славою их. За посрамление вам будет вдвое, за поношение они будут радоваться своей доле, потому что в земле своей вдвое получат». Как вы понимаете, посрамление и поношение – это и есть те незаслуженные страдания, за которые Всевышний воздает вдвое. Вспомните историю с Иовом, там тоже об этом. Ибо Иов был праведником, по словам самого Всевышнего. Итак, за посрамление вам будет вдвое, за поношение они будут радоваться своей доле, потому что в земле своей вдвое получат. Веселье вечно будет у них, ибо я Привечный, люблю правосудие, ненавижу грабительство с насилием и воздам награду им поистине, и завет вечный поставлю с ними, и будет известно между народами семя их и потомство их среди племен. Все видящие их познают, что они семя благословенное Привечным». Да будет так во имя Иешуа Машиаха. Аминь.